Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: комиссия Ростехнадзора огласила результаты расследования причин аварии на кемеровской шахте «Юбилейная». Сегодня последний день саммита «Большой восьмерки» в Германии. В Петербурге открывается Международный экономический форум. Комиссия Ростехнадзора обнародовала сегодня официальные результаты расследования причин аварии на кемеровской шахте «Юбилейная» 24 мая, жертвами которой стали 39 горняков. На оглашении выводов экспертов присутствовал глава Ростехнадзора Константин Поляковский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кира Перегудова.
Как сказано в итоговом документе, произошла вспышка метановоздушной смеси в очистном забое из-за короткого замыкания. Комиссия также определила круг виновных лиц, назвав среди них гендиректора Южкузбассугля Георгия Лаврика. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев и еще трое членов комиссии отказались присутствовать на итоговом заседании. Они не считают выводы комиссии объективными. Напомню, что Тулеев достаточно резко отреагировал на заявление Поляковского, что власти Кузбасса знали о нарушениях, допускаемых на шахтах компании «Южкузбассуголь». Тулеев, в свою очередь, видит вину в деятельности Ростехнадзора, так как это ведомство подписывает документы о приеме и сдаче шахты и постоянно ведет там проверки. Причем, как утверждает Аман Тулеев, шахта «Юбилейная» была изначально спроектирована с нарушениями, и в этом, по его мнению, прямая вина Ростехнадзора. Тулеев подал иск в суд на Поляковского о защите чести и достоинства. Кемерово, Кира Перегудова, специально для Радио Свобода.
Страны Большой Восьмерки выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом и другими смертельными болезнями в Африке. Такое решение принято в последний день саммита в германском городе Хайлигендам. В переговорах участвовали и лидеры 6 африканских стран. Сегодня же участники форума встречаются с лидерами 5 стран с динамично развивающейся экономикой – Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР. Президент США Джордж Буш почувствовал недомогание и не пришел сегодня на утреннюю рабочую сессию Большой Восьмерки. По сообщениям, у Буша заболел желудок. Накануне на саммите была достигнута договоренность о значительном сокращении выброса парниковых газов. Об этом объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Развивающиеся страны расценивают сам процесс и свои обязательства по сокращению выброса углекислого газа намного серьезнее в рамках ООН, нежели чем в том случае, если мы будем подходить к этому вопросу индивидуально. В условиях глобализации для меня ООН является наиболее подходящей организацией. Мы достигли этого, и это очень хорошо для всех участников встречи.
Сказала Ангела Меркель. В рамках саммита в Хайлигендаме вчера состоялись ряд сторонних встреч. В частности, президент России Владимир Путин провел переговоры с новым президентом Франции Николя Саркози. Лидеры обсудили широкий круг вопросов.
Это была откровенная беседа. Мы обсудили все темы. Чечню, убийство журналистки Анны Политковской, права человека, права гомосексуалистов. Разговор был спокойным, без какой-либо враждебности.
Касаясь проблемы размещения в Европе элементов американской ПРО, Саркози подчеркнул, что, несмотря на нынешние разногласия, мировое сообщество ни в коем случае не вернется к холодной войне.
Радио «Свобода». Новости.
В Омане жертвами циклона Гону стали по меньшей мере 25 человек, еще 26 пропали без вести. Проливными дождями и шквальным ветром повреждены системы электро- и водоснабжения. В Персидском заливе был самый сильный за последние 30 лет шторм. Сейчас циклон постепенно слабее, смещается на северо-запад к побережью Ирана. В иракском городе Канаан, к юго-востоку от Баакубы, неизвестные вооруженные люди ворвались сегодня в дом высокопоставленного сотрудника полиции. В результате погибли 14 человек, включая его жену, похищены 4 детей. Ранее сегодня в городе Курна на юге Ирака 15 человек погибли и 32 были ранены при взрывах 2 заминированных машин на автовокзале и рынке. Местные власти опасаются, что число жертв будет расти. В секторе Газа, несмотря на объявленное в конце мая перемирие между палестинскими группировками Хамас и Фатх, продолжается междоусобица. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В результате вооруженного столкновения в южной части сектора Газа погиб один сторонник Фатх. Были также ранены 9 человек, и в том числе 2 детей. Боевики Хамас обстреляли группу сторонников Фатха в районе города Рафах. Затем хамасовцы забросали гранатами дом местного лидера Фатха. В перестрелке был убит его брат Фуад Вахаба. Хамас утверждает, что перестрелку спровоцировали Фатх. фатховцы. По информации службы безопасности, лояльный Фатху накануне был обнаружен тоннель, который мог быть использован для подготовки нападения на главу автономии Махмуда Аббаса. Тоннель был прорыт вблизи израильского КПП «Эрис», через который в Газу проходят иностранцы, представители руководства автономии, включая Махмуда Аббаса, постоянная резиденция которого находится на западном берегу Иордана. Хамас утверждает, что тоннель был предназначен для совершения диверсий против Израиля. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране неизвестные обстреляли сотрудников милиции. Никто не пострадал. Накануне вечером при проверке документов на трассе двое неизвестных, ехавших на «Жигулях», неожиданно открыли огонь по милиционерам. В ходе перестрелки нападавшим удалось скрыться. По данным правоохранительных органов, машина была угнана в Москве. В Петербурге сегодня открывается международный экономический форум. В нем принимают участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ и российские губернаторы. Среди зарубежных гостей президент Финляндии, премьер-министры Сербии и Норвегии. Ожидается подписание контрактов более чем на 3 миллиарда долларов. В рамках форума состоится неформальный саммит глав государств СНГ. Запланирован также ряд двусторонних переговоров. Читинский областной суд в третий раз отложил рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в следственном изоляторе до 2 июля. Очередной перерыв до 21 июня объявлен по просьбе Генпрокуратуры. В апреле Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу из главы ЮКОСа. Ходорковский был этапирован в Читу в середине декабря из колонии, где отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь ему инкриминируются новые хищения и отмывание денег. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Первая в мире психологическая консультация, то есть место, куда мог прийти самый обычный человек и получить у специалиста профессиональную помощь в решении личных проблем, открылась в Бостоне в самом начале 20-го столетия. И только в 1980 году, сразу в нескольких городах тогдашнего СССР, заработала эта прикладная отрасль науки психологии. Лариса Руднева, психотерапевт, которая сегодня у нас в студии «Радио Свобода», именно тогда начала принимать первых клиентов и продолжает эту работу по сей день. Вместе с ней поразмышлять над тем, как изменились запросы людей к психологам за прошедшую четверть века, а следовательно, как изменился и образ жизни, и образ мышления граждан, я пригласила заведующего кафедрой психологии и личности МГУ профессора Александра Асмулова. Добрый день, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, начнем теперь уже с истории. Лариса, я знаю, что вы проходили практику, возможно, первой в Москве психологической консультации при психфаке МГУ, которую возглавлял тогда Владимир Столин. Вы в качестве студентки присутствовали на обсуждениях, так называемых клинических разборах. А вспомните, пожалуйста, каков был основной контингент людей, обращавшихся тогда за помощью, с какими проблемами шли они к психологам?
Да, замечательный вопрос и интересное погружение в историю. Я тогда училась на третьем курсе, и уже на третьем курсе поняла, что меня очень интересует семейная психотерапия и то, что происходит в семье, ну и в частности жизнь подростков. И я оказалась вот под руководством Владимира Столина, писала диплом, который назывался «Анализ родительских установок». И вместе с Анной Яковлевной Варго и с Владимиром Абрамовичем Смеховым, я присутствовала на группах, которые состояли из... Это были игровые группы для детей и родительские группы, как остроумно выразился один из пап, посещавший такие группы, что это был клуб по интересам. Клуб, где главный интерес – это воспитание детей. И в этой консультации практически большая часть обращений – это были родители, которых беспокоило либо какое-то нарушенное поведение, либо симптомы. Симптомами мы называем заикание, НРС, тики, либо эмоциональное состояние ребенка. Дети, насколько я помню, были совсем маленькие, 3-5 лет. лет. Ими занималась Алла Семеновна Спиваковская. Вот. А я больше была уже ориентирована на подростковый возраст. У нас были дети, начиная с 9-летнего возраста и заканчивая 12-13 годами.
Лариса, а только детьми занимались в этой консультации? То есть взрослыми их проблемами не занимались
вовсе? Вы знаете, были обращения и взрослых людей, но я очень хорошо помню ту часть работы, за которую отвечала я. И у меня в тот момент и было представление, что психолог, который может оказывать практическую помощь, он в первую очередь ориентирован на семью, где есть дети, и надо, ну, в какой-то степени быть плечом для родителей. Вот это была моя
установка. Понятно, Лариса, спасибо. Александр, вы закончили факультет психологии в 72-м году, и вот к 80-му году уже 8 лет как выпустились. Я думаю, что у вас немножко какое-то другое, наверное, впечатление и взгляд о том, как начинали работать первые консультации. Расскажите, пожалуйста, немножко вот о самом начале, как вот вам это помнится. И скажите, вот правда ли я прочла такую вот мысль в одном из выступлений ученых, что появление вообще в СССР психологических консультаций было отнюдь не заслугой психологии, социологии или медицины, а некой интервенцией государства, поставившего задачу уменьшить в стране разводы и увеличить рождаемость. Ну, прямо вот как в сегодняшние дни у нас. Если это действительно так, на ваш взгляд, то возможно ли вообще психологам влиять на такие процессы?
Как-то одного из замечательных детских героев по имени Карсон спросили, можно ли в мире многое обнять. На что Карсон ответил, конечно, можно, моя бабушка чемпион по обниманию. Точно так же по поводу нашего государства и его интервенции. Я напомню первую и очень серьезную интервенцию или вмешательство, которое прекратило работу психологических консультаций служб, которые назывались тогда педагогические консультации. В 1936 году вышло решение партии, которое называлось о педагогических, вдумайтесь только в термин, извращениях в системе наркомпроса. За этим стояло следующее. По большому гамбургскому счету, когда мы занимаемся диагностикой, тестированием, психологическим консультированием, мы тем самым предполагаем, что у каждой личности своя судьба, и занимаемся не теориями, а судьбами людей, а тем самым утверждаем, что каждый человек в той или иной мере свободен за свои действия и поступки. И когда государство начинает так называемую интервенцию, она говорит, свободными людьми трудно управлять. Для тоталитарной системы психология, как одна из наук, по аналогии с генетикой, занимающаяся изменчивостью поведения личности, она для нее опасна. И поэтому государство, если и делает в разные времена интервенции, то с несколько другим действием. Она делает, чтобы все было в порядке. Она работает на логику усреднения и, по большому счету, не запросы государства, а запросы той части людей, которые называют личностями, а мы с вами личности или граждане, так или иначе приводят к тому, что государство в своей политике начинает оказываться вынужденным идти на психологическое консультирование. По большому счету, у консультантов, психологов всегда в истории культуры был главный конкурент до 20-х годов. Этим конкурентом был существующий столетие институт исповеди. И поэтому, когда психолог приходит и начинает, психолог, психотерапевт, или те люди, которых в стране 12-13 человек, которые называются психоаналитики, когда они начинают свою кропотливую работу, это, по большому счету, линия, которая помогает решать очень многие личностные проблемы. Что касается консультации семейной, называлась она так. Государство озабачивается службами и попыталось создать, подтолкнуть службы семьи, как реализация практической психологии. И там то, о чем говорила Лариса, это создание одной из первых психологических служб семьи. И, естественно, там с запросами обращались родители, которые центрировались на тех или иных детских проблемах и часто за счет детских проблем прятались от своих семейных проблем.
Но ведь, насколько я понимаю, для того, чтобы родился ребенок, надо, чтобы два человека сначала сумели вместе научиться жить. ребенок все-таки потом уже появляется, а уже совсем потом появляются детские проблемы. Вот странный перекос какой-то мне видится в том, что вы оба говорите. Консультация под названием «Семья», и речь идет только о проблемах детей. Вот, Александр Григорьевич, вам не странно это сейчас слышать?
Мне это не странно, потому что речь идет о следующем. Это не консультация, это действительно называлось еще не консультация. Еще раз повторяю название — психологическая служба семьи.
Но все-таки семьи.
Семьи, да. И государство так или иначе время от времени озабачивается тема, задача, а что такое семья. Сейчас опять у нас виток влюбленности государства в демографию и семью, чтобы что-то получалось, мы не вымирали с вами. Вот. Но еще раз, дети появляются вовсе не только тогда, когда он и она нашли полное и глубокое понимание. Сегодня очень ярок феномен социального сиротства, который вам хорошо известен. И он растет, когда мы имеем сложные ситуации. Поэтому и с проблемами другого человека легче прийти, а другой человек – это твой ребенок, чем прийти с проблемами своими собственными. И это не случайно. Это логика, когда я говорю о другом, а на самом деле мама я или папа, через своего ребенка, через отношение к нему, я выясняю всегда великий вопрос: кто я, зачем пришел в этот мир и как я связан с теми, через которых прорастает моя личность.
Спасибо, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». С чем приходили к психологам 25 лет назад и с чем обращаются сегодня? Об этом говорят психологи Александр Асмолов и Лариса Руднева. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, и комментировать ваше мнение. А мы все-таки пока еще туда-назад в историю. Рано еще про сегодняшний день нам говорить. Лариса, вы закончили институт, работали еще в одной консультации при Доме здоровья. И снова две трети обращений к вам были обращения родителей по поводу поведенческих нарушений у детей. Это совершенно не похоже на данные сегодняшних будней вот, психологических консультаций. Я их приведу позже, они очень любопытные. Хотя вот я вспоминаю, что, наверное, году в 91-м, тогда моему ребенку было 6 лет, и у нас возникли с ним какие-то проблемы. Он был очень медленный, безумно медленно одевался, собирался там в детский сад, очень медленно все делал. Кто-то мне посоветовал к психологу, к детскому сходить. Мы были у детского психолога, замечательного, Галина Васильевна Бурменская. Она до сих пор работает с детьми и бывает гостем студии «Радио Свобода» теперь уже. В голову тогда не приходило абсолютно, что можно пойти к психологу по поводу своих каких-то проблем. То есть даже так вопрос не стоял. И я не помню никого из своих знакомых, кто в те годы обращался бы к психологу. Вот вы, Лариса, сказали, что все-таки единичные случаи были, когда приходили взрослые люди не в связи с детьми. А что это были за люди? Откуда они узнавали о том, что заработали вдруг психологи, и вот есть место, куда можно прийти за помощью? Женщины, мужчины? Вот повспоминайте.
С удовольствием. Я еще немножко хотела добавить к предыдущему вопросу. Дело в том, что мы находимся в так называемой детоцентристской культуре. И для каждого из нас обратиться по поводу ребенка в консультацию не только незазорно, а даже почетное. Вот. И, собственно говоря, существовало долгое время некое убеждение, что обращаться по поводу собственных проблем – это либо слабость, либо, извините, психическое нездоровье. И слово «психолог», имея корень «псих», в общем, действует на аудиторию отпугивающе. И так как я много работаю с подростками, и с детьми, и с семьями, я очень часто свою консультацию начинаю с того, что детям рассказываю, что слово «психолог» очень сложное. И на самом деле в этом слове есть греческий корень «псюхе». Это «душа». Вот. И спрашиваю его, как ты думаешь, что такое у тебя душа и так далее. Вот. Поэтому, собственно говоря, некий испуг был. Вот. А вспоминая первые случаи, я даже провела анализ, у меня получилось 70% обращений, это мамы с детьми, порядка 10% это были супружеские отношения, и порядка 20% это все-таки были индивидуальные обращения. Дело в том, что я достаточно работаю тесно с медицинскими кругами и, в частности, с женскими консультациями. И у меня есть грамотные гинекологи, которые считают, что часть проблем, связанных с деторождением, вовсе не медицинского, не физиологического характера, а психологического.
Психосоматика, конечно, это
да, совершенно верно. И сам феномен рождения ребенка, он, в общем, во многом связан с состоянием личности, с желанием. Психологи любят говорить, когда же все-таки зарождается эта самая личность, когда появляется у ребенка душа. И иногда говорят, даже с того момента, когда встретились двое, даже когда живет себе человек, и что-то он себе думает, каким будет его ребенок, это тоже имеет отношение к тому, каким же все-таки будет ребенок и какая у него будет душа. И вот, собственно говоря, два случая, которые я очень ярко помню, и которые были первыми длительными. Один длился 2 года, а другой порядка 4 лет. И интересная вещь, недавно от этого случая, который длился 4 года и был в начале 90-х, ко мне пришли 2 очень интересных человека, мужчины. Мужчины, состоявшиеся, руководители своего, ну, в общем, можно сказать, крупного бизнеса. И запросы здесь были уже эмоционального характера.
А что значит от этого случая, который длился 4 года? Это уже дети пришли, это те, кто к вам ходил?
Нет. Очень часто к психологу приходят по рекомендации. Вот. И это удивительная вещь, да, действительно, я 20 лет веду консультации, и удивительно, но я помню своих клиентов. Однажды один клиент мне задал вопрос, как это так, вот я у вас был, ухожу, а к вам приходит другой. В общем, некая обида в нем сквозила. И я ему создала такой образ, он мне очень близок. Я говорю, вы знаете, у меня в сознании есть параллель, в которой всегда находитесь вы, она ваша, ее никто не занимает. А есть следующая параллель, тогда там появляется другой человек. Он ушел удовлетворенный, а это образ параллели, он меня, в общем, до сих пор греет.
Вы знаете, я вам охотно верю, что вы помните своих клиентов, потому что, когда я Галине Васильевне Бурменской показывала фотографию нынешнего своего 22-летнего ребенка, 2-метрового, она взглянула на фотографию и сказала, у мальчика потемнели волосы. Я просто ушам своим не поверила, я просто не могла себе представить, что на протяжении такого количества лет она могла помнить, как он выглядит, не говоря уже там об имени и обо всем остальном. Александр Григорьевич, вот еще один любопытный факт я вычитала в одном научном исследовании, хотела бы, чтобы вы его подтвердили или опровергли. Правда ли, что в те годы в психологических консультациях работали в основном социальные психологи и социологи? Рядом с ними трудились только единичные такие индивидуальные психологи, и только позже стали появляться так называемые возрастные специалисты. Вот не по причине ли такого расклада сегодня принято считать, что консультирование тех лет семейное оказалось невостребованным?
Картина была гораздо более сложной. И сказать, что там работали только социальные психологи, или тем более, тем паче социологи, было и такое. Такие факты существовали. Но исходно все эти консультации были созданы. Есть такое направление, это общие психологи. Общая психология – это всегда первопроходец. Общая психология, психология личности привели к порождению клинической психологии, социальной психологии и других. Поэтому, например, тот же Владимир Викторович Столин, который создавал эту консультацию, он в буквальном смысле один из ярких образцов серьезного общего психолога. Нам, общим психологам, до всего есть дело. И от нас уже вырастают специальные, ну, более конкретные
узкие
направления.
Узкие были узкие специалисты.
Я даже их узкими не называл для решения вот таких кругов, других линий задач. Поэтому дело не только и не столько в этом. Это раз. Во-вторых, даже в психологической службе семьи при ее зачаточном состоянии были многие проблемы, как было правильно Лариса сказано, детоцентристского характера. Термин детоцентризм ввел нас блестящий демограф Вишневский. Так и другого характера. Я приведу пример из той же консультации, в которой работала Лариса, который лег в основу одной из диссертаций. Мы еще немножко писали. Когда обращаются с многими сексуальными дисфункциями, сексуальными проблемами, это очень серьезные и достаточно, как вы догадываетесь, закрытые интимные вещи. И одно дело, когда работали тогда начинающие уже работать телефоны доверия, когда начинали работать первые сексологи, как любил повторять Игорь Семенович Кон, у нас странная страна, в ней есть много сексопатологов, но нет ни одного сексолога. В этом смысле. И пример следующий. Вот идет консультация с женщиной, у которой трудности, у которой наблюдается проявление фригидности, холодности, и ничего не смогли сделать наши коллеги-медики, и в том числе сексопатологи, и ищут все причины. И профиль биохимический и все такое. Но вдруг она роняет одной из коллег Столина гениальную фразу. У меня опять ничего не получается вместе с ним. Почему? Ему 37 лет, и он до сих пор получает только зарплату, это те годы, 120 рублей. Как я могу с ним что-то делать? Он никак не растет, он социально на том же уровне, что и был. То есть эти причины носили по своей генетике чисто социальный характер и становились основой очень многих серьезных драм. То есть личностные проблемы были и тогда.
Спасибо, принимаем первый звонок. Москва, Владислав Васильевич дозвонился. Добрый день, мы слушаем вас.
Добрый день. Я хотел бы спросить ваших гостей, почему в их рассуждениях совсем не слышны этические пронизанности и представления. Спасибо.
Простите, еще раз, какие пронизанности?
Этические.
Этические?
Нравственные. Почему нравственный смысл совсем не слышен в их рассуждениях?
Нравственный смысл чего?
Всего, о чем они говорят. Насколько я понимаю, все, что является содержанием материалом психологии, должно бы быть для того, чтобы какие-то оценки были верны, пронизаны этическими осмысленностями. Но я этого не слышу.
Я очень благодарен за этот вопрос. Очень сложный брак, на самом деле, между академической научной психологией и этикой. И этот брак наиболее четко передается фразой моего друга и коллеги Бориса Сергеевича Братуся. Диагноз человека 20-21 века. Психически здоров, личностно болен. Долгие годы психология была психологией, в которой победители не судят. Но любые проблемы должны быть в аксиологической, ценностной, этической системе отчета. И без этической, ценностной направленности а психолог не может работать. Для психолога, как и для врача, святой является клятва Гиппократа. И ценностный принцип «не навреди» пронизывает всю деятельность настоящего профессионального психолога. Поэтому эти проблемы всегда звучали и будут звучать в любой службе психологии.
Спасибо вам за ответ. Принимаем еще звонок. Лариса Дмитриевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Ой, я так благодарна вам за эту передачу. Значит, у меня такая проблема. Сын 30 лет, не женат, не работает. И устраивается, как-то вот недолго работает. Я вот даже боюсь, что его сейчас нет, слава тебе, Господи. Вот понимаете, все психологи, которые обращаются, мне кажется, вот даже там семейные, они как бы разрушают. Они не настроены на примирение, допустим, семей. Вот я там слушаю по «Эхо Москвы», там психолог. Вот кому, как вы посоветуете обратиться, вот с 30-летним мужчиной?
Знаете, но я даже сейчас не дам слово своим гостям. В первую очередь, 30-летний мужчина должен сам обратиться к психологу с некой своей проблемой, если он от нее страдает. Потому что ни один психолог работать с вами, если вы приведете за руку 30-летнего мужчину, не станет. Однако, кто готов два слова сказать? У нас очень мало времени до перерыва. Лариса, прошу.
Да, я скажу два слова. В том, что мы сейчас услышали в прямом эфире, слышится столько страха, боли, заботы о своем ребенке, который давно уже по возрастным нормам не ребенок. Поэтому Поэтому, если действительно есть настоящая забота, и вдвоем, наверное, уже с этой парой работать не стоит практическому психологу. А если мама придет одна, возможно, она получит какую-то точку опоры, почему можно поверить в то, что ее 30-летний сын справится сам. И, возможно, успокоив его, ее тревогу, мы тем самым поможем мальчику сепарироваться, отделиться и стать самостоятельным.
Спасибо, Лариса. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфире программа «Время гостей». Петербургский экономический форум, декорация российского Давоса или площадка для серьезных дискуссий. В студии политолог Андрей Рябов и публицист Анатолий Ходоровский. Ведет программу Виталий Портников. Повторяться она будет 9 июня в 4 часа утра.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Главной причиной аварии на кемеровских шахтах Ульяновская и Юбилейная стало несовершенство системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. Эксперты этого ведомства огласили сегодня результаты расследования взрыва метана на шахте Юбилейная 24 мая, в результате которого погибли 39 человек. Согласно выводам комиссии, взрыв произошел из-за короткого замыкания, и ответственность за это должны понести 35 человек, в том числе гендиректор компании «Южкузбассуголь» Георгий Лаврик. Страны Большой Восьмерки выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом и другими смертельными болезнями в Африке. Такое решение принято в последний день саммита в германском городе Хайле-Гендам. В переговорах участвовали и лидеры 6 африканских стран. Президент США Джордж Буш почувствовал недомогание и не пришел сегодня на утреннюю рабочую сессию Большой Восьмерки. По некоторым сообщениям, у Буша заболел желудок. В Петербурге открывается международный экономический форум. В работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. В Омане жертвами циклона Гону стали по меньшей мере 25 человек, еще 26 пропали без вести. Сейчас циклон, постепенно слабее, смещается на северо-запад к побережью Ирана. В иракском городе Канаан неизвестные вооруженные люди врывались в дом сотрудника полиции. Погибли 14 человек, включая его жену. Похищены 4 детей чиновника. Военные представители Северной и Южной Кореи начали переговоры с целью ослабления напряженности на Корейском полуострове. Читинский областной суд в третий раз отложил рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в следственном изоляторе Читы до 2 июля.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Наверное, у каждого индивидуально консультирующего психолога найдется свой ответ на вопрос, чем отличаются проблемы клиентов 25-летней давности от проблем сегодняшних. Однако есть некие общие тенденции изменения клиентских запросов, и есть факт. Сегодня психологи чаще работают с перспективой личностного роста отдельного человека, то есть с важнейшей характеристикой нашей с вами индивидуальной личной жизни. О чем это говорит? Можно ли делать из этого факта далеко идущие выводы? Об этом продолжают разговор в студии руководитель центра на Брестской психотерапевт Лариса Руднева и заведующий кафедрой психологии личности МГУ профессор Александр Асмулов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы сразу принимаем петербургский звонок от Луки. Добрый день.
Добрый день. Меня удивил ответ на вопрос предыдущего звонившегося. Дело в том, что, ну, не знаю, я наблюдаю такое состояние, когда люди, ну, просто не видят никакой перспективы в социальной жизни, теряют работу, начинают страдать алкоголизмом, и ответ такой, что вот надо быть самостоятельным. Просто я вижу, вот многие окружающие, ну, просто бросают работу, ничем не занимаются и так далее. И вот мне уже 50 лет, и вот мои сверстники, и младше меня на 10 лет, и даже на 20 лет, ну, просто, ну, это называется асоциальность. И ответ был такой, вот я просто вот женщина позвонила, я просто увидел такую картину. Ответ был: пора стать самостоятельным. Вот меня удивило вот такой ответ именно психолога.
Спасибо вам, Александр Григорьевич, прокомментируйте, пожалуйста.
Я хочу сказать, что когда Лариса говорила о самостоятельности, нужно четко сделать акцент, который она и выразила в своей идее. Самостоятельность заключается в том, что человек должен сам обратиться к психологу, а не стать самостоятельной личностью. Что если у него назрели проблемы, психолог может, как правило, оказать помощь только когда человек обращается с этими проблемами, и жестко привести к психологу нельзя. Что же касается широких социальных ситуаций, на которые наш коллега сейчас обратил внимание, ситуации, я осторожно бы не называл их асоциальными, это люди выпадают из жизни, это очень тяжелые ситуации. Здесь, безусловно, необходима реальная социотерапия, реальная помощь при встраивании человека в жизнь. И психологи, если это реальные мастера, готовы и могут оказать этому помощь человеку, а не сказать ему: ни в коем случае, ты оказался вместе с бедой, живи и тони с этой бедой сам.
Да, вы абсолютно правы. Вот, кстати, я приведу сейчас как раз данное наблюдение заместителя директора Московской психологической помощи населению Валерия Шатила, с чем обращаются нынче люди к психологам. На 5-м месте Лука стоит тот пункт, о котором вы говорили, нестабильность своего социального статуса. В основном мужчины, кстати, по этому пункту обращаются, по статистике вот Валерия Шатила. А первые 4 места держат страхи, боязнь метро и самолетов, скопление людей, закрытых или открытых пространств, страх заболеть. Следом идут проблемы отцов и детей, потом любовные драмы. Тут очень любопытен очень юный возраст тех, кто месяцами страдает от депрессии. И потом вот на последнем месте вот этот страх потерять работу и нестабильность своего социального статуса. Так что вы правы, это очень распространенная проблема, и вы просто не совсем правильно нас услышали. Теперь я надеюсь, что это недоразумение мы разъяснили. Из Петербурга звонок от Виктора принимаем. Виктор, добрый день.
Здрасте. Это Виктор из Санкт-Петербурга, исследователь. Вот Александру Асмолову. Русским людям никогда не нужны были психологи. А сегодняшняя ситуация с проблемами у русского народа связана с тайным установлением мозгового контроля и зомбированием русских на пьянство, игроманию, самоубийство. Достаточно выяснить, вот, допустим, у какого-то наркомана, совершившего преступление, ввести его в судебный гипноз, сделать электросон и выяснить, кто из еврейской мафии зазомбировал его на употребление наркотиков. Также вот эта серия убийств из детей, которыми совершаются по всей России русскими людьми, это русские люди, люди зомбируются на это преступление.
Спасибо, Виктор. Александр Григорьевич, давайте вот как бы от этого звонка повернемся немножко в такую вот в сторону другую. В последние годы возникло...
Нет, я просто хочу сказать, что мы имеем дело с той ситуацией, когда приходится ставить диагноз, и в том числе бывают психологические диагнозы. А здесь мы имеем дело с очень тяжелым социальным диагнозом звонившего. Этот диагноз носит название ксенофобия. И в частности, в ее такой уродливой форме, как антисемитизм. И, к сожалению, здесь я признаюсь, что психологи уже здесь не могут оказать серьезную помощь. По сути дела, мы имеем дело с тяжелой социальной мутацией.
Спасибо вам за комментарий. Давайте вернемся к началу 90-х. Так вот потихоньку мы в нашем рассказе подошли ко времени, когда в России появилась системная семейная психотерапия, стали появляться разнообразные школы, школы гештальт-терапии, психодрамы и так далее. Вы, Лариса, говорите, что вот в этом времени, вы помните всего только 2 случая из тогдашней практики, когда за помощью обратилась вся семья, когда пришли папа, мама и ребенок. Почему это так важно на самом деле? И, на ваш взгляд, каков сегодня процент клиентов, которые приходят так к психологу просто всем составом, вот, в полном составе?
Угу. Бесконечно важно, когда есть нарушение поведения у ребенка, есть симптом у ребенка, и включена вся семья, потому что, как правило, сегодня уже звучали от Александра Григорьевича мысли о том, что ребенок, он наиболее чувствительный, он наиболее быстро реагирует на неблагополучие, которое есть в семье. А неблагополучие в семье, оно, конечно, в основном идет либо из нарушений взаимоотношений, либо из-за нарушений состояния кого-то из взрослых. И поэтому, когда приходит вся семья и удается сделать, например, некоторые интервенции или изменения структуры семьи, где взрослые проблемы обсуждаются со взрослыми, мамой и папой, и вот это есть одна подсистема семьи. А детские проблемы, они остаются, диагностируются, и зачастую психолог выступает таким проводником. Можно обучить родителей, например, методике мягкой коррекции, когда они понимают чувства ребенка, комментируют их и спокойно действуют. Вот. И мы сегодня говорили о том, что чаще всего обращаются по поводу ребенка, а по поводу себя обращаться как-то у нас не принято. И уже по характеру звонков мы слышим, что говорят о том, что есть, ну, некоторая интервенция, какие моральные принципы у психолога. То есть уже в звонках звучит тревога, что со мной сделают. И вот я хочу сказать, что я наблюдаю такую динамику. Действительно, семья обращается по поводу ребенка. Работаем с ребенком. И если удается устранить симптомы неблагополучия в поведении ребенка, то на следующем этапе может прийти кто-то один из членов семьи, страдающий, например, определенными эмоциональными расстройствами, или могут прийти вместе супруги уже поговорить о своих взаимоотношениях. То есть доверие получено.
Извините, не получается ли так, что ребенок — это некий такой испытательный полигон? Вот, мол, если ребенку помогут, вот мы посмотрим. Вот мы поведем сначала ребенка, если мы увидим, что ему помогли, тогда мы доверимся сами.
Ни в коем случае. Здесь очень много мотивов, и один из них — во имя ребенка можно тратить время, средства, а во имя себя, что вы, мы все сами можем, мы же бесконечно сильные, мы же, в общем, особенно не заботимся о том, как мы внутренне существуем.
Ну, и потом, ко всему прочему, ведь есть такой еще довод, зачем искать платного собеседника, когда, в общем, всегда есть бесплатные, да, потому что услуги психолога прежде были не столь дороги, сколь они дороги сегодня, к сожалению. Но, тем не менее, ощущение вот у обычного человека, что это выбрасывание денег на ветер, я думаю, что существовало всегда. То есть пойти и просто заплатить деньги за поговорить. Вот час поговорил, отдал деньги. Еще одна причина, как я полагаю, ты идешь в место, где тебя за твои же деньги заставят еще и напряженно работать. То есть, вот мне кажется, в России места, где дают не рыбу, а удочку, не любят принципиально. А психолог, если он хороший психолог, он обязательно заставит работать, причем нацелит на довольно длительную такую глубинную работу с самим собой. Ну и плюс, конечно, фактическое отсутствие информации о психологических школах. Страх перед непонятными названиями, типа НЛП, гипноз, гештальт. То есть большинство людей ведь до сих пор не понимают, что это такое. Однако все-таки, Александр Григорьевич, вот во второй половине 90-х годов люди потихоньку пошли к психологам с индивидуальными запросами. Можно ли по этому факту судить о том, что именно в этот период в России начала формироваться психологическая культура личности?
По большому счету, именно в этот период, и время вы назвали исторический период достаточной степенью точности, стала формироваться культура обращений личности к психологу. Я бы назвал так эту культуру. Люди так или иначе подготовились, стали более открыты к тому, чтобы идти и нести другому человеку, когда у них проблемная критическая ситуация, свои проблемы. Это, если говорить о точках отсчета, это где-то 88-89 годы началось все с образования, когда мы ввели понятие практической психологии образования. В частности, я как автор этого понятия хотел именно создать культуру обращения к психологу. Это родилось. Но причины намного глубже. Если раньше мы были сверхобщественными людьми, то за эти годы, начиная с 88-го, идет серьезный процесс. Я бы его назвал жестко приватизация сознания. Мы перестали быть рабами только коллективных целей. Мы все более и более индивидуализируемся. А когда идет индивидуализация, когда человек устремлен и решает проблемы, я цитирую, то, о чем мы говорили, личностного роста, и понимает, что самое главное в жизни – это культура достоинства и развитие личности, помогающая другим людям, вот тогда он и ищет пути. И психолог, когда выступает настоящий психолог, опять цитирую, который помогает и дает удочку, а не только дает рыбу, вот это библейская истина, дать удочку, а не накормить рыбы, для грамотного человека, работающего психоаналитиком, психотерапевтом, практическим психологом личности, клиническим психологом, невероятно важна. Наша задача, чтобы человек отрефлексировал, осознал проблемы. Наша задача не решить за него проблему, а дать ему стратегию выхода из проблемных ситуаций. Если психолог мастер в булгаковском смысле слова, то он это делает.
Спасибо, Александр. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о том, с чем чаще всего сегодня люди обращаются к психологам, говорят профессор Александр Асмолов и психотерапевт Лариса Руднева. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. У вас осталось еще немного времени, чтобы успеть моим гостям задать вопросы. И Вера Александровна из Москвы, добрый день.
Добрый день. Моему племяннику 17 лет. Он страдает игроманией. Компьютер он лишился, так как прогуливал полтора года школу. Но мотивация к формированию как бы своего будущего у него не возникла. Он не хочет ни учиться, ни работать. Разговаривать с ним проблематично, так как разговор не получается, получается просто монолог. Он из семьи инвалидов, поэтому обратиться к платному психологу достаточно сложно. Как-то можно помочь в этом случае?
Спасибо вам за звонок. Ну вот, кстати, яркий пример такого совершенно нового вида запроса клиентов, которые вообще неведомы были прежде ни в 70-е, ни в 80-е годы. Игромания. Лариса, прошу, ответьте.
Ну, во-первых, да, действительно, на этом запросе кажется примета современности, настоящего времени. А в сущности, что это за запрос? Человек ищет себе точку опоры. И он ее находит вот таким образом. Будучи в процессе игры, он, в общем, не является в полном контакте с собой. Первое. Второе. У него могут быть проблемы, особенно характерные для этого возраста. Трудности в общении, в контакте с другим. И они заменяются псевдоконтактом. Он опять находится в игре. Вот. И я хотела бы непосредственно ответить человеку, женщине, которая сейчас обращалась к нам в эфир, что да, действительно, семья инвалидов, и трудно обратиться к платному психологу. Но у нас в психологическом центре на Белорусской 15 лет без перебоя работает группа открытого типа для подростков от 15 до 21 до 23 лет бесплатная. Можно позвонить, можно прийти на собеседование, и у нас есть ребята со сложностями в эмоциональном развитии, ребята, нуждающиеся в поддержке, ребята, которые нашли там себе друзей, им стало легче учиться, и из домашнего обучения они вернулись в школу и даже поступили в институты. Это мастерская общения каждый вторник с 4 до 8, работает 15 лет в самом центре Москвы, бесплатная, все 15
лет. Ларис, телефон назовите быстро, пожалуйста.
250 33-56 с 10 до 19.00 ждем звонка и даем полную информацию.
Спасибо вам, еще звонок принимаем. Людмила Михайловна из Москвы, добрый день.
Здравствуйте. Я хотела проконсультироваться по вопросу воспитания внучки и дочки. У меня у внучки и дочки комплекс. Они видят, сколько нужно много в жизни сделать, и они комплексуют, что это они все не смогут, и у них появляются трудности, неуверенности в себе, апатия, вот какой-то у мальчика в 30 лет никуда не хочет идти, там и так далее. Вот. Какие установки лучше всего дать? Вот я им говорю...
Людмила Михайловна, не будем по радио консультировать. Александр Григорьевич, два слова буквально скажите, прошу вас, и перейдем дальше.
Я только повторю, что сказала Лариса. Лариса сейчас сказала, дала телефоны, координаты службы. Я думаю, что проблемы достаточно серьезные, но есть такая формула: средняя температура по госпиталю. Лечить и психологически помогать за глаза фактически невозможно. К сожалению, ни Лариса, ни я не работают ни Чумаком, ни Кашпировским.
Спасибо, Александр Григорьевич. Вот давайте тогда как бы помощь в другом виде попробуем предоставить нашим слушателям. Скажите, как вообще грамотно выбрать психолога? Вот где найти информацию? Кому довериться? Как, в частности, вы относитесь вот к консультированию? Можно ли вы вообще воспринимать всерьез, которое происходит у нас по телевидению, по радио, вот, где индивидуальные случаи разбираются на глазах у всей страны?
Значит, психологическое консультирование и психологическая диагностика сегодня стали реальностью. В интернете стоит зайти на те или иные сайты, мы получим информацию о ведущих центрах психологического консультирования, психологической помощи, в том числе и экстремальной психологической помощи в разных городах нашей с вами страны. Важно только четко понять, что надо иметь дело все-таки с профессионалами, которые имеют полноценное психологическое образование и прошли программы подготовки в этих вопросах. И здесь, как и в любом деле, есть страх оказаться в руках людей, которые так или иначе на чужой беде строят свои действия. Поэтому эти службы есть. Лариса представила одну из них. В интернете достаточно этих служб. Есть психологическая газета, где об этом публикуется информация. Есть факультет психологического консультирования.
Журналы профессиональные сейчас выходят.
И там везде так или иначе дается эта информация.
Александр Григорьевич, а вот верен ли в данном случае совет, который дают обычно по поводу косметологов? Найди того, кто у этого косметолога сделал операцию, убедись в том, что это хорошо выглядит, и только тогда иди под нож к конкретному врачу. Или в случае психологов это не работает? То есть психолог мог блестяще помочь одному человеку, но совершенно не справиться с проблемой другого.
Дело не только в косметологе, а в том, что когда так спрашивают, обращаются к так называемой группе значимых других или референтной группе. Если вы обращаетесь к человеку, который для вас значимый, он дает совет, тем самым это становится гарантией, помогает вам самому снять психологическую защиту при обращении к профессионалу.
Спасибо. Еще звонки принимаем. Петербург. Анатолий Семенович, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Разрешите задать вопрос психологу?
Пожалуйста.
Не считаете ли вы, что причиной ксенофобии, в частности антисемитизма, среди прочих других факторов, основным все-таки является комплекс неполноценности? Большое спасибо.
Прошу вас, Александр Григорьевич.
Приятно отвечать на вопросы, в которых содержится ответ. Да, я считаю, что глубинной причиной ксенофобии и подчеркивания тех или иных моментов, связанных с ксенофобией, является серьезнейшие социальные и личностные комплексы неполноценности. Вы правы. Эти комплексы были у Гитлера, эти комплексы были у любых националистов. И сегодня, к сожалению, они не ушли в прошлое.
Спасибо. Еще звонок. Москва, Елена Васильевна с нами на связи. Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня вопрос к Александру Григорьевичу. Вот я знаю одного замечательного психолога. Имя его Иисус Христос. Как вы относитесь к нему?
Прошу вас, Александр Григорьевич, простенький вопросик вам в конце эфира.
Христианство, помимо уникальной создания этики нравственности, одной из великих этик нравственности в нашей культуре, как и многие другие ведущие мировые религии, выступают по большому счету как первая культурно-историческая практика психотерапии. В этом смысле все, что связано с Христом, и то, что я говорю об институте исповеди, который долгие годы помогал людям решать эти задачи, это одна из линий, которая относится к сфере этики, к сфере ценностей, к сфере религии. И она одна из великих линий культуры.
Спасибо. Мы вот совсем за несколько минут до начала программы говорили как раз в студии с Ларисой, с Александром Григорьевичем о том, что происходит сейчас некое сближение, то есть нет уже противостояния церковного института исповеди, позиции работы психологов, и Лариса рассказывала, что некоторые ее клиенты ходят на исповедь к батюшке, и батюшки рассказывают о том, что они услышали на консультации у Ларисы, получают добро на эти консультации. Так что, в общем,
получают психологическое образование, например, в Загорской академии.
Да. Лариса, скажите, вот на основании вашего личного опыта, как бы вы поделили бы в процентном отношении сегодняшние запросы клиентов вот в вашей консультации, если вот все обращения взять за 100%? И кто сегодня приходит, вот какой-то такой социальный портрет сегодняшнего клиента консультации?
Вы знаете, я как будто предчувствовала ваш вопрос и буквально проанализировала месяц май, который закончился, и получила интересные цифры. И что касается социального портрета, здесь, вы знаете, особых изменений не произошло. За те 20 лет, которые я могу рассмотреть, конечно же, в основном к нам обращались люди, во-первых, в большинстве своем с образованием и с образованием думающие, мыслящие, рефлексирующие. И как выразилась однажды моя коллега, что, так сказать, люди, у которых болит душа, они очень симпатичны. По меньшей мере, душа у них есть вне всяких сомнений. Поэтому за эти 20 лет я могу сказать, что я преисполнилась большим уважением к людям, которые решаются посмотреть на себя без, скажем так, грима. Вот, и решаются тратить время, тратить усилия на эти изменения. Вот. И что касается цифр, как сейчас выглядит? Сейчас 60% – это так называемые индивидуальные запросы. Выглядят они в буквальном смысле слова следующим образом. Меня все устраивает, у меня все есть, но мне не нравятся те вспышки гнева, которые я испытываю на рабочем месте. Я иногда не контролирую это. То же самое у меня происходит и дома. Вот я хотел бы изменить, что это. И это бывает очень длительная работа. Затем 30% – это все те же обращения, и зачастую всей семьей: папа, мама и ребенок, или папа, мама и двое детей, или папа, мама, ребенок от первого брака и второй общий ребенок.
Кстати, да, обнаружила, что все психологи с большим стажем говорят, что очень отрадное явление. Зачастую теперь очень мужчины приходят по поводу своих проблем с детьми, с детьми жены от первого брака, чего
совершенно
раньше не было.
Да, это очень отрадная картина, и я считаю, что здесь есть и просветительство, здесь есть и очень, так сказать, глубокая доля ответственности, не формальной, а по существу, по содержанию. И порядка 10% – это супружеские проблемы, когда приходят только двое, имеющие детей, не имеющие детей, но по поводу своих взаимоотношений, где сексуальные проблемы составляют, наверное, 50% от тех случаев, но их немного.
Немного. Спасибо, немного. Лариса. Александр Григорьевич, а на ваш взгляд, вообще сегодня можно сказать о том, что рынок психологических услуг, ну, хотя бы в общем и в целом в России сформирован?
В России не сформирован никакой рынок, в том числе и рынок психологических услуг. Поэтому вы, безусловно, правы, здесь огромные перспективы. Число запросов самого разного характера растет, и многие представители другого рынка, экономического, например, руководители крупных компаний, вдруг испытывают утрату смысла жизни и для себя, и для миссии компании, и возникает форма под названием смысловой консалтинг, смысловое консультирование. Иными словами, у психологии, как одной из уникальных гуманистических практик, так много дела, непочатый край в буквальном смысле этого слова.
Вы знаете, ну вот есть очень отрадная такая вот цифра, которую я нашла случайно. В небольшом городке Елабуга всего за год после открытия телефона доверия к психологам обратились 24 тысячи людей. Причем диапазон возрастной от трехлетнего возраста до глубоких стариков. То есть одна маленькая цифра на самом деле говорит о том, что все-таки доверие наше к психологам потихоньку растет. Меня лично это очень радует. Ну, к сожалению, наши эфирные... К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Мы приносим извинения Ирине, не успеваем ее звонок принять. Конечно, психологическая культура каждого из нас с вами состоит из отдельных и очень конкретных навыков, из понимания, что я чувствую, из умения управлять своими эмоциями, способности быть оптимистом, умения разделять чувства другого человека и уметь общаться с людьми. Да, все вот так вот просто. И никакого это отношения не имеет ни к астрологии, ни к другим оккультным практикам. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психологов Александра Асмолова и Ларису Рудневу, режиссер программы Михаил Касторов. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». В этом выпуске 35 лет группе «Аквариум», перевод двух книг Рамаяны Павла Гринцера, книга Рафаэла Ганелина «Советские историки», о чем они говорили между собой, и интервью с композитором Вадимом Биберганом. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.